Говорит Радио Свобода. Гражданские активисты провели у здания Государственной Думы акцию с требованием освобождения политзаключенных. В американском штате Айова прошли первые в очередном избирательном цикле в США кокусы.
Накануне выборов в Айове актуальным для избирателей был вопрос, как отобрать кандидата, у которого наибольшие шансы победить Дональда Трампа.
Умер социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин.
Когда люди не видят чего-то, что можно увидеть, это одна из самых важных проблем сегодняшней социологии, и мы с этим не очень-то справляемся.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 февраля. Гражданские активисты растянули баннер «Свободу всем политзаключенным» на ограждении у центрального входа в Государственную Думу России. По их мнению, принятые в стенах Госдумы законы ломают судьбы сотен людей, осужденных за политические убеждения, и отравляют жизнь всей страны. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Рабочая неделя у депутатов Государственной Думы началась с наглядного послания от избирателей. Семеро гражданских активистов прямо на заборе нижней палаты парламента вывесили баннер «Свободу всем политзаключенным». За несогласованный массовый пикет всех забрали в отделение полиции, заодно и снимавшего акцию журналиста Георгия Малица. В России более 300 человек преследуются по политическим мотивам, отметили участники акции. Их заведомо незаконный жест – попытка привлечь внимание в первую очередь к обвиняемым и осужденным по московскому и ростовскому делу, делам «Новое величие» и «Сеть», а также аспиранту Азату Мифтахову. Они потребовали отменить репрессивные, по их мнению, законы, по которым фабрикуются уголовные дела.
Общество очень сильно поляризировано. Мы видим то, что сейчас как бы очень много противоречий внутри политических организаций, политических движений, и мы своим жестом хотим показать, что перед репрессиями все едины. Солидарность должна быть важнее различия по политическим взглядам. Какая разница, пытают сегодня там правых, анархистов, нацболов, кого угодно, если их пытают. Мы не видели другой возможности, как донести. И Государственная Дума именно это тот орган, который принимает законы, по которым оператор Центра и ФСБ потом пытают людей, фальсифицируют уголовные дела.
Татьяна Колобакина, одна из участников пикета, приковала себя наручниками к забору Госдумы. Она рассказала, что это жест в поддержку ее друга Руслана Костыленкова, обвиняемого по делу «Новое величие». Костыленков и другой участник дела Вячеслав Крюков в октябре вскрыли себе вены в здании суда, протестуя против очередного и необоснованного, по их мнению, продления ареста. С тех пор с них не снимают наручники во время заседания.
Наверное, для меня это какой-то аллегоричный такой, метафоричный жест, потому что невыносимо смотреть на то, как невиновные люди вот так страдают, как их пытают буквально, то есть, ну, содержание в одиночных камерах и постоянное нахождение в наручниках в суде, это все-таки своего рода пытка.
Полиции на задержанных составили протоколы за нарушение порядка проведения массовых акций. Суд через 2 недели. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Первые в американском избирательном цикле 2020 года голосования начались с неожиданной накладки. После окончания избирательных собраний кокусов, которые проводились в 1700 избирательных пунктах, отделение Демократической партии в штате Айова задержало обнародование результатов, объяснив это несовпадением 3 различных баз данных. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В силу малонаселенности Айова не может предложить кандидатам значительное число голосов выборщиков. Ее избирательный механизм, так называемые кокусы, по сути, собрание избирателей, на которых в результате дебатов выбираются кандидаты в президенты, предлагает претендентам на номинацию, по крайней мере тем, у которых есть костяк активных сторонников, возможность победить, получив голоса сравнительно небольшого числа избирателей. В отличие от обычных первичных выборов, праймерис, участникам кокусов недостаточно прийти на избирательный участок и заполнить избирательные бюллетени или отправить их по почте. Участие в кокусах требует стойкости. Избирательные собрания обычно затягиваются на несколько часов. Процесс начинается с разделения избирателей на группы, поддерживающие разных кандидатов. После первого круга голосования кандидаты, получившие меньше 15% голосов, выбывают из состязания за номинацию, и их сторонников начинают перетягивать на свою сторону группы поддержки более удачливых кандидатов. Процесс заканчивается, когда ни одна из групп не способна привлечь на свою сторону новых перебежчиков. Из-за этой специфики в Кукусе-Хваеве традиционно участвует лишь около 20% избирателей штата, наиболее активная часть электората, и серьезный шанс победить есть, как правило, у кандидатов с радикальными программами, апеллирующие к самым активным избирателям. Например, в 2016 году у демократов центрист Хиллари Клинтон опередила лишь на 0,2% демократического социалиста Берни Сандерс. А у республиканцев победил тогда кандидат правого фланга партии Тед Круз, от которого отстал всего на 3% Дональд Трамп. Центрист Джеб Буш был лишь шестым. Второе место в Айове положило начало успешной президентской кампании Дональда Трампа. В этом году главная интрига выборов в демократической партии – противостояние центриста, бывшего вице-президента Джо Байдена и нескольких соперников, самым серьезным из которых накануне голосования в Айове был Берни Сандерс. Сандерс, сделавший ставку на радикальную реформу, введение государственной системы медицинского страхования американцев, на различные социальные и экономические реформы, которые, по его словам, должны перенастроить рыночную систему, с учетом интересов среднего американца, неожиданно для многих набирает в последнее время очки в противостоянии с Джо Байденом. Байден настаивает на том, что радикальная перестройка медицинской системы, отстаиваемая Сандерсом, дешевое или даже бесплатное высшее образование, предлагаемое Сандерсом и Элизабет Уоррен, иллюзорны, вредны и лишь отвернут от демократической партии большинство американских избирателей, для которых, согласно опросам, неприемлем так называемый демократический социализм Берни Сандерса. Но накануне выборов в Айове более актуальным для избирателей был вопрос, как отобрать кандидата, у которого наибольшие шансы победить Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенные телеканалом NBC. Именно об этом говорили и сами кандидаты в президенты после голосований. Бывший вице-президент Джо Байден, который лидирует в национальных опросах, но ощутимо отстает от Берни Сандерса в Айове и Нью-Гэмпшире, где пройдут следующие первичные выборы, убеждает избирателей, что именно он самый опасный для Дональда Трампа соперник. «Эти выборы больше, чем мы, чем наши личности», — говорит Джо Байден. «Мы не можем допустить, чтобы Дональд Трамп был вновь избран президентом. Каждый из нас чувствует всей душой, что на кону в этих выборах все, что священно для нас. Дополнительные 4 года президентства Трампа изменят суть нашей страны. На кону все, что сделало Америку Америкой. На кону в прямом смысле американской демократии». Берни Сандерс, который, как предполагают аналитики, выиграл выборы в Айове, следует своему традиционному тезису. «Мы должны забрать власть у богатейшей прослойки населения – 1%. Которую символизирует Трамп. Сигнал, который дает Айова стране, которая разделяется американцами, заключается в следующем. Мы хотим иметь власть, которая представляет всех нас, а не только состоятельных политических доноров и 1% населения, говорит Берни Сандерс. Сегодня вечером, в начале процесса крайне важных выборов 2020 года, первый штат в стране проголосовал. Сегодня начало конца Дональда Трампа, самого опасного президента в американской истории. Во вторник утром, однако, результаты кукусов оставались неизвестными, и аналитики сочувствовали кандидатам, сделавшим главную ставку на успех в Айове. «Это большая неудача для нескольких кандидатов, которые, образно говоря, близки к разорению из-за того, что они бросили почти все средства на кампанию в Айове, надеясь на то, что успех вызовет новое внимание к их кандидатурам», говорит в интервью CNN бывший мэр города Таллахасси во Флориде Эндрю Гиллум. «Но они не получат этого заряда, потому что завтра мы будем говорить уже о докладе о положении страны, который сделает во вторник президент». Между тем, как объясняют представители демократической партии в Айове, неожиданная задержка вызвана тем, что, в отличие от прежних лет, когда от них требовались лишь окончательные данные о числе голосов, поданных за каждого кандидата во время заключительного этапа голосования, на этот раз они собирали и передавали информацию о каждом этапе, в том числе и первичном, когда отсеивались кандидаты, не получившие поддержку 15% избирателей. Но организаторам не удалось обработать все данные автоматически. Им нужно было провести ручной пересчет голосов, чтобы убедиться в достоверности результатов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Перед открытием весенней сессии грузинского парламента местная оппозиция по призыву соратников Михаила Саакашвили решила возобновить пикетирование здания законодательного органа Грузии, добиваясь от правящей партии «Грузинская мечта» уступок в вопросе избирательной системы, по которой пройдут решающие парламентские выборы в октябре этого года. Власти предупредили оппозиционных лидеров, что любое нарушение правопорядка будет наказываться по всей строгости закона. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Инициаторами возобновления так называемой стоп-акции по блокированию и пикетированию здания парламента выступили бывшие соратники Михаила Саакашвили. И сегодня они объединены в партии «Европейская Грузия». Один из основателей этой партии, бывший замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе, ответил на вопрос «Радио Свобода», в какой форме на этот раз будет осуществляться пикетирование.
«Пойдет и позора, пикетирование, а потом посмотрим. Также будут акции и разные типы протеста».
«Скажите, пожалуйста, а если власти вновь применять силу?»
«Ну, пожалуйста, пусть применят. Им придется применять силу каждый раз, когда они захотят войти в парламент. Это тоже как бы результат. А когда будут выборы, при любой системе выборов они просто проиграют вдребезги»,
заявил Сергей Капанадзе. Что касается однопартийцев самого Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение», они не только активно поддержали начинание бывших коллег, но сообщили, что отныне бойкотируют все заседания парламента вплоть до октябрьских выборов. Две главные оппозиционные силы сразу заручились поддержкой всех других партий, входящих в комитет объединенной оппозиции. Этот комитет основан в ноябре прошлого года, когда депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» неожиданно для многих, но не для всех, проголосовали против конституционной поправки, предложенной их же лидером, миллиардером Бидзиной Иванишвили, о переходе на полностью пропорциональную систему выборов по партийным спискам уже с 2020 года. Объединенная оппозиция, создав комитет, призвала сторонников выйти на улицы. Несколько раз оппозиционеры попытались блокировать все входы в огромное здание парламента на проспекте Руставели. Повесили на воротах замки и попытались соорудить баррикады, но власти два раза применили силу. Части специального назначения в том числе использовали водометы. Десятки человек привлечены к административной ответственности, но раненых и получивших увечья все-таки было меньше, чем в так называемую «Гавриловскую ночь» с 20 по 21 июня, когда те же оппозиционные силы, главным образом соратники и единомышленники Михаила Саакашвили, организовали масштабный митинг на проспекте Руставели в знак протеста против визита в страну делегации Госдумы России, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия, коммуниста Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера грузинского парламента, вызвав тем самым возмущение не только оппозиции, но и широкой общественности. Основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что оппозиции отступать уже некуда, поскольку власти, по его словам, перешли все красные линии. При этом Леван Бердзанишвили не верит в перспективу переговоров по достижению компромиссного варианта избирательного законодательства, хотя эти переговоры и идут при посредничестве послов западных стран, аккредитованных в Тбилиси.
«Конечно, никаких перспектив нет, потому что власти объявляют, что они сказали все, что хотели сказать, и больше им нечего предложить. Они не обращают внимания на письма, которые получают из Соединенных Штатов, из Европы и так далее. То есть они идут ва-банк, считая, что у них достаточно сил, чтобы говорить с позиции силы с оппозицией. Поэтому все возобновится, естественно. И это так и было понятно, потому что обычно январь – это политический мертвый сезон для Грузии. Очень много празднеств и так далее. А в феврале все начинается с самого начала. Это в каждом году то же самое».
Леван, а в чем программа «Максимум» и программа «Минимум» оппозиции?
Ну, у оппозиции программа «Максимум» достичь того результата, который они власти обещали в свое время, это пропорционная система избирательная. Но так как это трудно себе представить, что достигнуто, будет достигнуто, то самое главное сейчас показать, кто есть кто, чтобы как-то разобрались наши избиратели, падает рейтинг правящей партии. Я думаю, что когда они упадут ниже любой оппозиционной партии, они поймут, что это последние из них. Сейчас они очень близко, национальное движение, примерно 22-19. И они считают, что они должны проиграть хоть одной партии, чтобы уступить.
Отметил Леван Бердзанишвили. В то же время председатель партии «Зеленых» Георгий Гачичи-Ладзе, избранный в парламент по спискам правящей партии «Грузинская мечта», сказал в интервью «Радио Свобода», что оппозиция не сможет достичь успеха методом уличных акций и давления.
Акциями и агрессивными действиями никакого результата не будет, конечно. Самое главное, что продолжится диалог между сторонами. Вот самое главное. Если при этом будет достигнуто какие-то соглашения, это будет нормально, демократично. А вот акциями, конечно, это невозможно достичь.
В ближайшее время переговоры об избирательной системе возобновятся. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге начал работу музей Иосифа Бродского. Он открыт в том самом доме Мурузи на Литейном проспекте, где Иосиф Бродский прожил со своими родителями в коммунальной квартире с 1955 по 1972 год. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Открытие можно считать предварительным. Пока реставрация музея не завершена, он будет работать не в полную силу. Разговоры о создании музея Бродского идут 20 лет, и вот, наконец, долгий путь близится к завершению. Это место сам Бродский описал как полторы комнаты. Целая комната была у родителей, а у него небольшое пространство за перегородкой и шкафом. Именно так полторы комнаты и будет называться музей, создающийся совместными усилиями фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Несколько лет назад все зашло в тупик. Бывшая соседка семьи Бродских Нина Федорова не захотела продавать свою комнату и уезжать. Только когда Максим Левченко купил соседнюю квартиру, дело сдвинулось с мертвой точки. Председатель Совета фонда создания музея Бродского Михаил Мильчик очень рад тому, что эта квартира превратится в современную часть музея, но считает, что открывать музей все-таки рано.
Точное соглашение о том, как мы создаем музей, в какие сроки, с каким содержанием, это не было хорошо обговорено. И Максим как-то в силу заинтересованности к быстрейшему открытию музея стал действовать самостоятельно. Он же дает средства на реставрацию полутора комнат, что очень существенно. Реставрация еще далеко не закончена. Проект находится на рассмотрении КГИОП. Работа по квартире номер 36, купленной Левченко, в основных чертах завершен.
Один из кураторов музея Павел Котляр считает, что музей Бродского не должен быть музеем, главное достояние которого подлинный паркет, по которому ходил поэт и его личные вещи.
Михаил Мильчик дал нам концепцию музея, с которой они начинали 20 лет назад, и я очень сильно расстроился, что музей не был реализован тогда, потому что для того времени это была очень смелая концепция. И еще тогда фондом было прописано, что это место изучения ленинградской культуры в целом, поэзии, создания места притяжения современных поэтов, что это должно быть пространство, где человек мог бы почитать книгу о Бродском, где была бы собрана библиотека. То есть фактически здесь мы видим вариант реализации этой концепции. То есть человек, помимо того, что увидит подлинные полторы комнаты мемориальное пространство Иосифа, сможет почитать, посмотреть, полистать книги, связанные с Бродским, или книги, подобные которым были в его библиотеке, сможет побывать на лекции в специально построенном для этого амфитеатре, провести хорошо время, сидя, например, в этих креслах. В так называемой новой квартире может быть и выставочное пространство, и лекционное пространство. Тут все очень динамично. То, что здесь нет привинченных к полу витрин навсегда, это одна из черт этого музея. То есть мы во вольны пересобирать эту квартиру. Но главная задача сейчас – вести грамотную реставрацию самих полутора комнат, потому что без них, конечно, это пространство теряет смысл. У нас есть, естественно, черновики, афиши программ, предварительные договоренности. С мая месяца все запустится в полную силу, но это требует отдельной нашей совместной с фондом проработки. Главное, что мы единодушны в том, что мы должны вдохновляться, естественно, Бродским, но здесь должна твориться современная культура. Это может очень громко и пафосно звучать, но если у этого пространства появятся какие-то постоянные гости, которые будут тут, грубо говоря, зависать с томиком поэзии в руках, и если мы сможем проводить поэтические чтения, подберем библиотеку современной поэзии, помимо Бродского, здесь мы могли бы вести именно дискуссии, то тогда задача будет в значительной степени выполнена.
Вы хотите сделать центр притяжения подобный самым лучшим центром и теплым в городе, как музей Ахматовой, Достоевского?
Да, конечно, для нас это ориентиры и добрые друзья. Без постоянной поддержки музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Нины Ивановны Поповой и всего ее коллектива у нас бы ничего не получалось. Помимо того, что мы вместе изучаем коллекцию вещей, принадлежавших Бродскому, которая хранится в музее Ахматовой, мы еще и регулярно размышляем вместе, рассуждаем о том, каким должен быть этот музей.
Прежние хозяева, купленные для музея квартиры, сбили всю штукатурку. Ее решили не восстанавливать, ценя подлинность. А подлинными оказались кирпичи. Здесь уютно. Стол под кружевной скатертью, камины, изразцовые печи, на журнальном столике пластинки и проигрыватель советских времен. Отсюда и правда не хочется уходить. Хочется зависать с книжкой или с друзьями. Пока музей работает только для индивидуальных посетителей. Он еще не закончен, но он уже есть. Завершить его в общем виде предполагается к маю, то есть к 80-летию Бродского. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы о печальном событии в Москве в ночь на 4 февраля в возрасте 89 лет умер Теодор Шанин, социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. В 2012 году Теодор Шанин был гостем нашей программы «Время политики» в цикле передач к 75-летию «Большого террора». В память о Теодоре Шанине мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы. Вопросы Теодору Шанину задает Михаил Соколов.
Вы знаете, я вот в одну вашу цитату тут нашел, как раз в 1937 году. Вы где-то сказали или написали, что идея уничтожения самых способных людей – это сумасшествие. Нормальный человек не мог себе представить, что здесь перестреляют или другими способами убьют ведущих российских ученых и так далее. Ну, я вот в этом смысле не могу с вами согласиться, потому что, ну вот возьмите газеты русских эмигрантов, любой бежавший там на свободу, разумный, грамотный человек, который там давал интервью, писал от крестьянина до бывшего землевладельца, который уже пережил ленинский террор, ясно формулировал, что от Сталина можно ждать только продолжения террора. Нельзя сказать, что у людей были закрыты глаза, просто у них не было выхода.
Знаете, вопрос идейной слепости. Когда слепота связана с тем, что люди не видят чего-то, что можно увидеть, а не что они не знают. Это одна из самых важных проблем, я бы сказал, сегодняшней социологии, и мы с этим не очень-то справляемся. Мы не знаем, где здесь, на весах, что где лежит, и что более веское, и что менее веское. Ясно, что здесь есть проблема неразрешенная, ясно, что здесь разные группы населения дают разные ответы. Врали, я не говорю, что они говорят, а в том, что происходит.
Ну, вы как-то тоже сказали, что первая вещь, которую нужно сделать, чтобы добиться эффективных результатов, децентрализация. Но да. Происходит же и сейчас даже абсолютно обратное. Происходит в России путинская централизация, точно так же, как это, я имею в виду, в широком смысле происходило и при Сталине, потом при Брежневе, Хрущев в некотором смысле исключение. Вот опять все как бы пытается в эту вертикаль встроить. Почему? Россия на это обречена?
Я думаю, что Россия обречена, если не освободиться от теории прогресса. А сегодня освободиться от теории прогресса очень трудно уже. Было время, когда можно было дать бой, так сказать, теории прогресса и попробовать объяснить, что это все не так или не просто так. Сегодня, я думаю, уже почти что нет тех сил, которые могли побороться интеллектуально в элите страны.
Кого вы имеете в виду? Ушедших шестидесятников?
Ну, скажем, их отцов даже больше, чем их. Потому что откуда-то они взялись. Я думаю, что там есть более длинносрочные такие цепочки мышления.
Вы не надеетесь на поколение, которое получает образование западного типа, ну, в вашем университете, например?
Нет, потому что образование западного типа, несомненно, сходится близко через теорию прогресса с сталинизмом.
Я подозреваю, что проблема для вас в том, что в России слово «социализм» не популярно, а для многих является просто ругательством. Ну, возможен ли в России какой-то вот гуманистический другой социализм после того, что она вынесла, в том числе и русское крестьянство, о котором вы пишете, в общем, с сочувствием?
Думаю, что здесь нужно пройти через еще одно поколение, перед тем, как будем знать, можно ли вернуться к тем корням, на которых строилось очень много позитивного в России. Позитивные элементы, то есть не утопийные элементы народничества.
Ну, а если что-то сказать о современном крестьянстве? Вот сегодня фермерство, это там порядка 3% населения, идет застройка территории крупных городов, на юге создаются латифундии, где трудятся наемные рабочие. Как вы считаете, это... Благодаря в том числе и Сталину, это такой конец крестьянской России, истории крестьянской России.
Да, я думаю, что я занимаюсь исторической археологией, которая важна для понимания действительности. Чтобы понимать неформальную экономику, надо, по-видимому, начинать с крестьянства.
Которая исчезает.
Которая исчезает, но неформальная экономика не только не исчезает, но усиливается. И чтобы понять, как действует механизм неформальной экономики, что это значит в позитиве и в негативе, я думаю, что надо начинать с крестьянства. Его переход этой формы в неформальную экономику значит, это не вымирающий вид. Это перестраивающийся мир, в котором сельскохозяйственный элемент его идет вниз, а вместо него появляются другие элементы.
Это был фрагмент архивной программы «Время политики», вышедшей в цикле передач к 75-летию Большого террора. Ее участником был Теодор Шанин, социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Теодор Шанин умер в Москве в ночь на 4 февраля в возрасте 89 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.